Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что у нас в гостях сегодня протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель Московской духовной академии, настоятель храма Рецеположения в Леонове. Марина Борисова и Алексей Пичугин, мы ваши ведущие.
Отец Андрей, ну вот все-таки внутреннее ощущение насыщенности времени. Вот, ну скажем, утреннее и вечернее правило. Как обычно человек много лет прибегающий к этой практике, знает приблизительно, сколько времени у него это занимает. Но внутри этого времени что происходит? Ведь суть-то не в том, сколько времени выделено, как ты это время прожил как бы изнутри. Можно за это время прочитать все правила быстро-быстро-быстро, можно прочитать одну молитву медленно-медленно-медленно. Суть не в том, сколько, суть в том, как. И вот чем старше становишься, тем больше задумываешься о качестве проживаемого времени. Что происходит не в смысле событий или дел, а в смысле, что происходит с тобой внутри этого времени. И как можно ли это регулировать, и можно ли это выстраивать как-то, учитывая еще и внешние события твоей жизни.
Да, ну, знаете, тут вот у меня такой опыт вот соприкосновения с этой проблемой. Вот я сейчас попытаюсь пунктирно как-то это писать. Вот с момента вот слова «церковление», вот, плюс, может быть, первые лет пять как бы священнослужения, да, я, в общем-то, сначала один, а потом там вместе с супругой читал утренние вечерние правила, утренние вечерние молитвы, и, в общем-то, на самом деле, как бы, если ты там начинаешь это заранее, или все же заранее, Этот вопрос передо мной как бы не вставал. Почему? Потому что очень долгое время как бы я жил в убежденности, что вот важно вот все прочитать, что написано. Вот. И хотя я прекрасно понимал, что важно как бы не количество, а качество, но тем не менее, вот что, скажем так, на первых порах воцерковления въелось в кровь, да, что нужно вот как бы сделать, вот этот вот, не побоюсь это сказать, как бы страх, да, он вот держал вот в этой как бы ситуации. Но Господь, я так думаю, благоразумно меня вот из этого седла вышиб. Вот. А потому что как бы в своей жизни был период, когда я пережил такой внутренний, скажем так, кризис. Это не был, скажем так, кризис веры, да? Это скорее был кризис вот твоих внутренних как бы сил, возможностей, как бы способностей.
И формы.
А?
Формы.
Да, кризис формы. И, в общем-то, я фактически после этого мне пришлось вот то, что называют молитвенной жизнью, восстанавливать по крупицам, вот как будто здание разрушено, и оно начинает строиться абсолютно снова с фундамента. Вот. Отец Георгий Бреев, к которому я ездил там, за советом духовным, вот, он сформулировал мою проблему вот, очень как бы емко. Он сказал: у вас произошло отравление молитвой, он мне так сказал, да? Вот. Но это как бы проблемы, скажем так, проблемы неофитства, проблемы как бы часто любого как, молодого священника, который берет на себя больше, чем надо.
Да? А можно тут вопрос, да, уточняющий? Я часто достаточно слышу, как один священник другому нечто подобное может сказать. А может ли священник такое сказать прихожанину? У вас произошло отравление молитвы.
Я считаю, что если правильно ситуация оценена, то есть это не значит, что я про это узнал, значит, теперь ко всем я этот трафарет, значит, леплю.
Нет, да, понятно. Да, о, да, понятно.
А думайте отравление молитвы.
Ты тоже. А тебя не знаю, но и у тебя тоже.
Люди очень разные, понимаете. У одного одни проблемы, у другого другие проблемы. Если это правильно как бы диагностировано, да, то, наверное, может. Так вот, возвращаясь к вопросу как бы о правилах, в общем-то, мне это дало, то есть невозможность совершать молитвы так, как я совершал раньше, заставила меня искать абсолютно новый подход к молитве, который бы, вот вы прекрасно его как бы сформулировали, когда каждое слово молитвы, оно как бы на вес золота, ты его проживаешь, ты читаешь совсем немного. Я честно скажу, что, допустим, что касается вечерних правил, то мы, как правило, читаем краткие молитвы с детьми. Вот. Утром это крайне редко получается, но вот, допустим, на данном этапе я всегда молюсь во время утренних дел. Когда куда-то идешь, или спешишь, или едешь. И мне кажется, что как бы такой подход, то есть полезно, наверное, как чтение правила отдельное, да, оно помогает сконцентрироваться на этом, так и вот такое вплетение молитвы вот в твою как бы бытовую обыденную жизнь. Вот если, в общем-то, нам нужны примеры как бы святые, можно привести пример, кстати, преподобного Серафима, который дивеевским сестрам так и заповедовал. Они когда вставали, они не читали молитвенное правило, они принимали за дела и в это время совершали молитву. Это тоже как бы один из таких хороших, скажем так, вариантов. Он как бы плюс такого подхода в том, что он учит тебя как бы быть с Богом. То есть жизнь твоя не делится на сакральное и профанное. А ты вот Христос, он с тобой вот и в твоих как бы вот повседневных как бы делах.
Это даже очень знакомо, то, что
да, да. Минус какой может быть как бы у некоторых людей, но, в общем-то, отсутствие некой, может быть, иногда, там, не знаю, там, глубины концентрации необходимой, да, вот, проживание именно состояния молитвы, как вот какого-то как бы отдельного состояния, да, может быть, иногда нужно становиться, как бы задуматься. Это возможный отрицательный эффект, но он не, как бы не предполагается. Вот. И, опять-таки, вот молитва совершаемая как бы отдельно, как, когда мы для нее выделяем время, вот. Плюсы именно те, что ты можешь сконцентрироваться, задуматься, вот. Но иногда вот минус то, что это бывает трудно совместить вот с реальными духовными силами как бы человека, может превратиться как бы некий формализм, когда тебе нужно вот прочитать за какое-то время, как у нас есть такое слово, я его ненавижу, вычитать, значит, молитвы. То есть везде можно найти на самом деле такой здравый подход, баланс. Главное не бояться и всегда думать о сути молитвы. Что такое суть молитвы? Общение с Богом. А, к сожалению, вместо этого у людей появляется страх не дочитать, не прочитать. А вот я быстро прочитал, но зато все, ой, это плохо, наверное. А вот я вроде хорошо помолился, но не все прочитал, тоже вроде плохо. И вот, к сожалению, в таких детских
категориях
мы иногда живем.
Я очень хорошо запомнил, как мне когда-то отец Антоний Лакерев сказал, я думаю, нашим социальным слушателям хорошо знакомый, гость программы «Светлый вечер», что нету никакой единой формы, нету никакого единого правила. Ты иногда молишься много, иногда мало, иногда своими словами, иногда по книжке, а иногда вообще просто двумя руками за псалтирь держишься, а иногда вообще... Ну, то есть, вот это такая свобода, которую нам дает христианство.
Да, и вот у меня, например, долго так было, вот, допустим, у меня лежит молитвослов, там закладочка. А я просто открывал на этой закладке, которая осталась с прошлого раза, и не задумываясь о том, сколько я прочитаю, там, да, или по времени, или как бы по количеству, просто читал так, как будто пьешь воду. Все, помолился, там, понятно, тебе нужно куда-то идти, все, просто закладочку ставишь, вот, да, и потом начинаешь как бы с того же места, и действительно вот это дает чувство вот этой как бы свободы и глубины, ты, значит, понимаешь, что это молитва, это общение с Богом, а не вот нечто, что тебя как-то вот, в общем-то, не хочу это слово как бы употреблять, но что ты обязан как бы сделать. Вот. Я не против такого понятия, как долг и обязанность. Более того, я считаю, что человек, как вот человек физически больной, может дойти до состояния, что ему не хочется лечиться и пить таблетки, просто вот такой упадок и уныние. И, в общем-то, и в духовной жизни такое тоже бывает. Это не значит, что не нужно двигаться дальше. То есть я положительно отношусь к таким моментам, как и самопонуждение и так далее, и так далее. Но здесь, в общем-то, эти вот моменты, нужно как бы правильно применять к каждой конкретной как бы духовной ситуации. Это вот не какие-то принципы, которые всегда работают. Это очень, как бы, на самом деле, это очень сложная работа.
Ну вот, смотрите, мы говорим, когда мы начинаем рассуждать о времени, мы все время говорим о частном времени, о времени моей частной жизни. Угу. Но ведь нас отделяет от вечности еще и историческое время. То есть есть еще категории, которые так или иначе в нашу жизнь включены или нет. Нам нужно вообще чувствовать это историческое время? Это какую-то пользу душе дает, или это все такие интеллектуальные упражнения, которые, в общем, можно прибегать к ним, можно не прибегать, на деле нашего спасения это никак не отражается?
Или, может, наши слушатели меня в некоторой непоследовательности упрекнут, да? Давайте подойдем к этому богословски, да? Вот с нашей такой точки зрения христианской, время, окружающий мир реален. Ограничено, да, но все-таки реален. Время реально. Более того, что сам Христос вошел в это время и жил в этом времени, жил в истории. Христиан, основополагающие как бы, положения христианской веры. Да, это и теоретические положения, это одновременно и события, это исторические события. Воплощение – историческое событие. Страдание, воскресение Христово – историческое событие. Сотворение мира – историческое событие. Второе пришествие – историческое событие. То есть все наше вероучение, оно вписано вот в эту канву времени и истории. Да? И поэтому я, например, не очень... Вот как-то мне один священник сказал, ты знаешь, наверное, вот во время богослужения мы как бы находимся вне времени. А вот такое брезгливое отношение к времени я не могу разделить. Как это? А что плохого во времени, если Христос жил во времени? Потому что если мы вот это вот ощущение вот реальности исторической потеряем, мы вот рано или поздно, может быть, ну, это такое смелое предположение, если Георгий Флоровский высказывает, что мы от Бога воплощения откажемся, потому что именно...
Потому что оно тоже произошло во времени.
Конечно.
Но это хорошее замечание, потому что это же наша данность еще к тому же, нам жить и умирать в определенном отрезке, рождаться, жить и умирать в определенном временном отрезке. И причем в нашем там 20-21 веке, а не в 14 или 24-м. Поэтому мы даже, знаете, даже не брезгливые, наверное, мы просто от этого никуда не можем деться. И, наверное, мы как люди, как существа определенной природы, просто не можем по-другому жить. Мы задуманы так, чтобы жить во времени, поэтому от этой данности мы действительно не можем никуда уйти.
Но тогда стоит ли нам размышлять о вечности? Вот, или это тоже некоторая данность, которая вот, ну, есть и есть, ну, вот доживем. Потом перейдем в мир иной, там узнаем, что такое вечность. Но человек так устроен, он же все равно думает.
Да, но мы с вами вынуждены употреблять слова, при этом как бы ни я, ни вы, и мы вообще плохо представляем, что такое вечность. Мы не знаем, что это такое. Потому что такое вечность? Это что? Это время, которое будет тянуться бесконечно. Это некая, в общем-то, иная как бы форма бытия. А почему мы, допустим, в статической литературе видим понятие тварной вечности? А если, оказывается, вечность не тварная, а божественная, что это такое? Да, то есть мы себе это плохо представляем. Поэтому я бы, наверное, так сказал, что, наверное, нам надо думать не о вечности, а о том, как мы будем со Христом тогда, когда Он откроется нам, в своем втором пришествии, в своем царстве, и вот мы будем с ним. Вот мне с ним будет комфортно, хорошо, радостно. Есть ли в моей душе какие-то преткновения, препятствия для того, чтобы мне спокойно быть как бы, со Христом, да? Вот. Вот мне кажется, это вот первый момент, о котором нужно задумываться, потому что в общем-то, и мы тоже, священники, часто в проповеди, в таком дискурсе злоупотребляем, вот, надо думать о вечности, жизнь временна там, а вот то вот состояние, как бы, оно вечно, да, это хорошо, как бы, это правильно, но здесь теряется то, что это вечность наделяется какими-то чертами безличностными. Как будто бы самой по себе вечности уже достаточно, да, для того, чтобы о ней думать. Нет, она не стоит того. Стоит того только Христос, которым мы там будем. Вот. И поэтому я бы, наверное, просто немножечко переключил, вот, не знаю, ракурс вот, рассмотрения этой проблемы.
То есть тогда можно сказать, что... вечности вот в таком восприятии. Из пункта А вышел человек, шел, а дальше открылась дверь и началась вечность. Но тогда, наверное, можно сказать, что вечность присутствует так или иначе в этом временном нашем существовании. Если мы не можем определить это словами, но вот есть такие поэтические образы, дуновение вечности. То есть человек говорит слово, вот какая благодать. Что он вкладывает в эти слова, он сам не сможет, наверное, более подробно объяснить, но он чувствует, что это какое-то иное состояние тебя, иное восприятие жизни, которое вписано как бы в это время физическое, в котором ты существуешь, но очень мало с ним соотносится.
Но то, как вы сказали, это скорее, вот в фразе, которую произнесли, скорее вечность воспринимается просто как метафора Бога, можно сказать. Бог, можно сказать, вечность, в данном случае это будут, скажем, вещи равнозначные. Поэтому я вот такой здесь вот принципиальной разности не вижу. Тут возникает просто вопрос, если это вечность, насколько она будет как бы вообще связана для нас с радостью? И вы же знаете прекрасно, да, что когда мы начинаем цепляться вот к тому буквальному смыслу слов, как бы нам задают вопросы. Вот. Они могут казаться глупыми, но на самом деле не такие глупые. Не скучно ли вам будет в вашей вечности? Да? Вот. Поэтому мне кажется, что у христианина со словом «вечность» должно соединяться следующее понятие, понятие «событие», «событие Царства Божие». Потому что это тоже определенного рода жизнь, определенного рода действие. Вот, и, ну, а само по себе вот изолированное слово «вечность», оно нам как вот мало что вообще как бы сообщает.
Но тут, понимаете как, мне кажется, важно, как мы воспринимаем эту временную жизнь, время вот само по себе, в котором мы живем. Мы очень часто говорим, что смысл, собственно, нашей веры – она радостная, она ведет к радости, к соединению с Богом, к вечному блаженству. Все это, с одной стороны, понятные слова, а с другой стороны, они все равно слова, потому что жизнь наша трагичная. И если верить Давиду, псалмопевцу, множество наших лет — это труд и болезнь. И не только наша, но и наших близких, окружающих, дорогих людей. И на вот этой фоне трагичности нашего временного существования мысли о вечности – это как вот такой эликсир. А вот там мы как у Чехова, мы отдохнем и увидим небо в алмазах.
Тут, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что Евангелие, оно исходит не из трагичности, вот, как бы жизни как таковой, а из некой правды жизни, в которой, конечно, присутствуют элементы того, что, в общем-то, не может нас радовать. Вот. Но помните, как вот Христос же в Евангелии неоднократно поднимает вот эту тему тревоги насчет как бы событий вот этой жизни. Вот. И, как ни странно, предлагает, помните, какой совет он предлагает? Там целый пассаж есть, где он весь про тревогу. По тревогу этой жизни, по тревогу о завтрашнем дне. Вот. Более того, что Христос говорит, да, дословно, да, достаточно для каждого дня своего зла, он прям там слово использует, там, как я, да, то есть вот своих как бы неприятностей, свои, вот. Но а ответ какой он дает на это? Все-таки вот в общем тон как бы Нагорной проповеди, вот и все, что связано, он все равно как бы, он радостный, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризы Блаженного в Леонове. Я что-то сейчас зацепился немного за слова царя Давида из 89-го псалма, который вы вспомнили, что лет 70, кому-то 80, и что в них и множит труд, и болезнь. Но ведь он тоже был человеком своего времени. Там, времени, когда, пускай сейчас живут тоже лет 80, да, но те 80 и наши 80, с учетом развития медицины, технологий, достижения, качества жизни, это разные 80 лет. И даже для городского человека и для человека из сельской местности 80 лет разные 80 лет. Вот, поэтому мне кажется, что здесь тоже надо это всегда учитывать.
Но ты хочешь сказать, что тогда жизнь была более трагичной, чем сейчас?
Ну, мне кажется, у человека было гораздо больше возможностей не дожить до 80 лет. И большинство-то как раз и не доживали.
Ну, я не знаю, учитывая количество ДТП со смертельным исходом, я бы не была так оптимистична на тему нашего времени. Отец Андрей, все-таки вот с вечностью не все, не все понятно. Непонятно. Дело в том, что ведь это такой, как сказать, общепринятый ее образ, такой вот открыточный. Там ведь не только рай обещан, там ведь еще что-то обещано, и это же страшно.
Но тут, видите, мы немножко попадаем в такую интересную ловушку. Вот я не знаю, насколько меня, может, скажем так, филологи меня поправят, вот, но понятие «век», мы об этом с самого начала не сказали, мы говорим все «вечность», «вечность», понятие «век», оно, ну, по крайней мере, изначально в той культуре, которая она возникла, вот, а не буду говорить за, как бы, еврейские темы, но, по крайней мере, про греческий, да, эон, то это ограниченное, это ограниченный отрезок времени. Ограниченный. Поэтому, когда мы говорим «вечность», вот, мы не совсем понимаем, о чем мы говорим. Вот, поэтому сказать вечное блаженство, вот к чему вы нас подвели сейчас, да, вечное блаженство, вечное мучение, для современного человека это звучит как бесконечное.
Да.
В то время как, в общем-то, сам по себе термин «век», вот, он в себе заключает характеристики конечности.
То есть и, понимаете, и да? Вечность у нас тоже конечна.
Ну, по крайней мере, так как мы ее понимаем, и вот тот смысл, который в это слово вкладывали, как бы древние, ну вот, это ограниченное.
Какое они вкладывали, кстати говоря?
Ну, эон это не только, это конечность не только времени, но и пространства, то есть некий вот завершенный сам в себе мир. Ну, по крайней мере, вот у меня такое впечатление создалось, да, у чтения, вот, соответственно, литературы, как бы комментариев, да, что это вот некое вот завершенное само в себе, ну, такое традиционное античное восприятие. Вопрос о том, что с этим сделали, как бы христиане, как они это интерпретировали, не совсем понятно. И недаром, допустим, мы встречаем попытки там у ранних там христианских богословов примирить вот эту бесконечность Бога и понятие, тварное понятие вечности. Я не поддерживаю, как бы, эти теории, да, но поэтому появлялись, в частности, у Оригена теории творения бесконечного количества эонов вот этих вот миров, потому что он не мог себе понять, а как вот совместить то, что вот Бог вечен, а вот вечность, как бы, век, как бы, не вечен.
Ну, да? И мы же понять не можем. Другое дело, хороший вопрос, а человек же тоже качественно меняется, и, может быть, через 500 лет человек, живущий после нас через 500 лет, по-другому сможет эти понятия осмыслить.
А, ну да, и более того, что мне бы все-таки, ну, давайте вот не озираясь на какие-то там, кто-то нас там, что там нам скажет на наше рассуждение, а все-таки брать наше, как бы, церковное предание все-таки во всей его, как бы, полноте. Вот. Потому что, да, у нас, как бы, много есть желающих там кого-то там обвинить там в ересь, это все в чем-то, но слов из песни не выкинешь. Есть, как бы, устойчивая, как бы, святоотеческая традиция, я сейчас не беру проблемы вот, текстов, которые с этим там возникают, вот, которая говорит о том, что, в общем смысле, что как Господь смерть человека по своей премудрости обратил ему во спасение, так что теперь именно поэтому мы имеем Бога, который за нас пострадал и через это с нами соединен, да, вот своей любовью, да, и вот таким своим удивительным, скажем так, подвигом, что Господь и состояние ада и мучения тоже использует на пользу человеку так, чтобы его спасти. Как, мы не знаем. Это иногда в вульгарном виде передают как вот, учение о всеобщем спасении, кто не особо там разбирается. Ну, очень обобщенно можно так назвать.
Но можно же проще объяснить так. Да. Я понимаю, что если мы будем долго разбираться в методах, это здорово, но это для большинства людей будет очень сложная конструкция. Но всеобщее спасение – это такая чаемая, даже теми, кто говорит, что это, конечно же, ересь, но, тем не менее, чаемая, наверное, всеми людьми, кто верит в Бога и считает себя, числит себя христианином.
Ну, конечно. Поэтому недаром мы с вами как бы видим вообще присутствие этой идеи у как бы диаметрально противоположных по мышлению, там, по стилю богословия, там, людей, там, Григорий Ниский, там, преподобный Исаак Сирин. Вот, и, но, говорю, у них эта мысль изложена как бы не так просто, как ее иногда пытаются, скажем так, представить, вот, а идея, которая за этим стоит, это идея любви Божией и о том, что Господь все, даже то, что творит человек неправильно, пытается обратить человеку во спасение. Поэтому давайте не будем как бы Бога лишать вот этой возможности, да, нас спасти. Это я сказал именно специально, чтобы скрасить, вот, может быть, некий пессимистический тон, когда вы заговорили о...
конца программы.
Да, да, о вечности, да, о том, что мы будем бесконечно будем страдать.
Но невозможно бесконечно страдать, потому что это противоречит вообще всей логике христианства. Бесконечное страдание, оно не может быть задумано Богом. А если мы говорим про ад, то ведь это Средневековье нам, насколько я понимаю, принесло понимание того, что ад — это место царствования сатаны, его приспешников, что там... Ну, понятно, я уж про кипящие котлы не говорю, но сама идея того, что это их, а рай — это Бога, это какая-то такая достаточно средневековая модель мышления и понимания.
Да, очень вульгарная, то есть сатана как некий заведующий адом.
Ну да.
Хотя мы забываем, что он главный, кто там будет, в общем-то, и мучиться, в общем, для него это все и... приготовлено, но да.
Надо последнюю минуту нашей программы как-то украсить таким не пессимистичным, не люблю слово «позитив», положительным, хорошим светом.
Так будем же, братья и сестры. Христианство, понимаете, с христианством удивительная штука. С одной стороны, нам предлагает предание огромное количество, в общем, того, что мы должны сделать ради спасения, целую, скажем, аскетическую систему. Вроде как это все правильно и понятно, но хорошая новость в том, что почему-то Господь может нас спасти и вне этой развитой методики аскезы. Вот как вот разбойника, да, вот какой он подвиг успел совершить? Да, вот именно вот сознательного доброделания христианского. Нет, но Господь его спас.
Последнюю секунду преодолеть всю свою жизнь
предыдущую. Да, это не значит, что не нужно как бы ничего делать, просто понимать, что христианство не йога. Если ты нарушил как бы методику упражнений, вот, есть Христос, который, в общем-то, смотрит на тебя не через призму методики, пусть даже самый прекрасный, как бы, да, вот, а смотрит на тебя и хочет тебя спасти.
Спасибо большое. Это был протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резблажения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии. И мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Прощаемся, всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.